Вот так звук истории.
Добрый вечер. Ну, уже 10 минут, как кончилось для западных христиан пасхальное воскресенье. Но все равно я всех поздравляю, кто отмечает именно вчера, сегодня пасхальное воскресенье, которое выходной день во многих странах, в том числе во Франции, например. Ну, нам с вами это не грозит. Но, во всяком случае, я поздравляю. Это повод вспомнить некоторые знаменитые гимны и песни. И песнопения. Например, мы сейчас с вами посмотрим, как звучал тедеум в разные времена от реформы папы Григория, от григорианских распевов, которые еще уходят своими корнями из своего XI века и развитие его в XII веке уходят корнями в старые древние антифоны V века. Потом мы переместимся в эпоху барокко, французского барокко с Марком Антуаном Шарпантье, и потом послушаем и тедеум Моцарта. Некоторые сравнения будут сегодня. Например, две песни зимней, то есть советско-финской войны, очень контрастные, и турецкие церемонии и пародия на них. Кроме того, я сегодня позволю себе анонсировать следующую программу, которую буду готовить всю эту неделю, и она выйдет в записи, как шли программы о Франции во время войны, и программа, посвященная 60-летию смерти Сталина, программа о 33-м годе. То есть это вот сделанные программы. Следующая передача будет уже в записи. Вот что мы с вами сделаем сегодня. Кроме того, я хочу разыграть книжки. У меня еще осталось два экземпляра Юрия Олеши, однотомника, который вышел совсем недавно и дополнил те однотомники, что выходили 20-30 лет назад. Книга Игоря Курукина «Романовы» и Саммерса и Мангольда «Дело Романовых» или «Расстрел которого не было». Эту книжку я хочу вам тоже предложить, намекая при этом, что четвертый номер журнала «Дилетант», который выйдет 21 апреля или вокруг этой даты появится в продаже, будет в чем-то посвящен и истории, связанной с расстрелом царской семьи. И с тем, выжил ли кто-нибудь, или это были одни байки и россказни. Для того, чтобы вам как-то зарядиться к этому номеру, я предлагаю еще и выбрать, если вы хотите, ответив правильно на вопрос, «Дело Романовых» или «Расстрел которого не были». Итак, мы сейчас с вами начнем нашу программу, и к Пасхе. Вот я выбрал просто три тедеума. Тедеум сейчас прозвучит, Тедеум Лаудамус, это григорианский распев, и поют его монахи, и до сих пор поют так, как пели 1000 лет назад, по всяким большим праздникам, то есть Рождество и, конечно, Пасха. Послушаем, а вы мне ответьте, пожалуйста, сейчас смс-ками +7 985 970 45 45, ответьте на вопрос. Вы мне дайте русский перевод. Что по-русски означает латинская фраза «Te Deum Laudamus»? Слушаем пока монахов.
Sa
Это первый тедеум, который мы с вами слушаем. Первый тедеум исполняет его монахи, настоящие монахи. И это григорианский тедеум. Очень правильные ответы здесь пришли во множестве. Тебя, Бога, славим. И здесь тебя, Бога, хвалим. Елена самый полный ответ нам прислала. И первая она это сделала, и самый полный ответ прислала. «Тебе, Бога, хвалим, тебе, Господа, исповедуем». Это цитата из Псалма. Елена получает у нас книгу, правда, она не сказала. Телефон у нас записан. Елена, если вы успеете сказать, какую из трех книг вы хотите себе? Юрия Олешу, «Дело Романовых» или «Романовы в жизни замечательных людей». Вот вы напишите, а мы по телефону вашему узнаем, что это именно вы. Теперь мы переносимся в 17 век к Марку Антуану Шарпантье. Он был и соперником Жана Батиста Люли, которого считают величайшим композитором Франции того времени, второй половины 17 века. Но и сам по себе он чрезвычайно хорош. Марк Антуан Шарпантье. Мы послушаем фрагмент из его знаменитого тедеума. Совершенно другая музыка, другая эпоха. Слушайте. А сейчас 18 век к великому Моцарту. А вы мне пока еще скажите одну вещь. Скажите, тоже достаточно просто, какой из замечательных, великих композиторов, британских композиторов 20 века написал, и тоже «Тебя, Бога, хвалим», написал тедеум. Напишите плюс 7-985-970-45-45. Только за правильными ответами не забывайте заказать книжку. Еще один Юрий Олеша у меня есть. И достаточно, чтобы хватило всем желающим. Сейчас Сомерса и Мангольда «Дело Романовых» или «Расстрел, которого не было», или Игоря Курукина «Романовы в жизни замечательных людей». А мы слушаем Моцарта тедеум.
Thank you.
Это Вольфганг Амадей Моцарт, фрагмент из «Te Deum Laudamus». Написали правильно, многие написали, что это Бенджамин Бриттон. Бенджамин Бриттон написал «Te Deum», тоже британский композитор. Но когда говорят «великий английский композитор 20 века», конечно, Бенджамин Бриттон. Сразу, даже не знаю, можно сказать, и это очень здорово. Наташа просит у нас 1973-я смс-ка. Наташа просит у нас книгу Курукина. Это Романовы в серии «Жизнь замечательных людей» издательства «Молодая гвардия». 1973. Это очень здорово. Вообще, вы знаете, мне везет, когда прямая передача вот так. У меня обычно смс-ки накапливаются с утра, и если у меня какие-то древних веков, я всегда сопоставляю с датами. Если у меня еще не пала Римская империя во время открывашки и детской площадки утром, то сейчас ночью уже такой 20 век идет, что Наташа написала нам смс-ку номер 1973. Это год, в который я окончил школу, например. Кстати, что для вас 73-й год? Сейчас ровно исполняется, ведь у нас 40 лет, и в этом году остатки наших разбросанных по свету и некоторых, увы, покинувших нас одноклассников, вот остатки нашего класса будут отмечать. Я надеюсь, что мы будем отмечать 40-летие выпуска и школы. Так, а что для вас 73-й год, если его помните? Ничто, если вы родились позже. Так, ну, а мы с вами сейчас, через одну секунду, мы с вами перейдем к другой теме.
Вот так. Звуки истории.
Она чем-то связано. Вот я сказал, что Марк-Антуан Шарпантье был в чем-то соперником Жана Батиста Люли. И, например, когда Люли поссорился с Мольером, было такое в самом конце жизни, то Шарпантье писал музыку к последним спектаклям Мольера. А Люли... Удивительная история произошла и с ним, и с Мольером, и с королем Людовиком XIV, и с турецким посланником Салиманом Агой. Тогда Франция искала союза с Турцией очень долго, и союза с Турцией против Австрии. В то же время Турция была сказочной страной, потому что те, кто из французов, из французских вельмож, из французских дипломатов, кто бывал в Турции, рассказывал удивительные вещи об этой стране. И Людовик XIV, пока воевал с Австрией, он, конечно, к Турции очень благоволил, и потрясающий, потрясший Европу союз Франции и Турции, конечно, незамеченным пройти не мог ни для кого. Всех удивил. Но настало время, когда турки подошли к самой Вене, и тут уже было не до союзов и не до борьбы с Австрией, потому что здесь уже надо было показать себе Людовику XIV как монарха и владетеля старшей дочери католической церкви Франции, человек, который будет защищать христиан по всему миру, и в особенности в самой Европе. А турки этому угрожали. Турки тут же выслали французского посла, и Людовик XIV в 1768-1769 году с трепетом ждал, не даст ли султан... турецкий султан Мехмед не даст ли ему какой-нибудь знак, не помашет ли рукой, не пришлет ли какого-нибудь посла. И вот сейчас мы с вами послушаем, пока эта история будет развиваться, мы с вами послушаем кусочек такой вот военно-церемониальной турецкой музыки. Это парадная музыка корпуса янычар турецких. Послушайте ее очень внимательно, потому что в следующем музыкальном номере вы услышите много знакомого, но повернутого по-другому. И вот, наконец-то, появляется при дворе Людовика XIV некий Сулейман Ага, которого принимает Людовик XIV за посланника специального турецкого султана, великого турка Мехмеда IV. Устраивается невероятное совершенно торжество в Версале, принимают Сулеймана Агу. Ну, как вы представляете себе, как Людовик XIV, какое празднество он мог устроить? Все, кто смотрел хоть одним глазом фильм «В отель», например, это себе представляют. Здесь и праздник, здесь и пир, здесь замечательные дамы. Но дело-то в том, что Сулейман Ага никакой не посол. Он посланник, он разведчик, можно сказать. Он, как бы сказали сейчас нынешние политики, когда устраивается какое-нибудь совещание, готовится договор, он проводник, он шерпа. Ну, тогда не знали этого слова, потому что в тех краях, где шерпы есть, не бывали еще так часто. Но вот он приехал на разведку, разузнать обстановку. И тут его принимают с необычайной помпой, как принимали бы самого султана. Не знаю, что с ним произошло, или это такой обычай, или это так он должен был воспринимать, но он был удивлен. Он невероятно был удивлен тем, что его так принимают. Сделал очень гордый вид, и он счел за лучшее не заметить. Вы представляете, что это такое при дворе Людовика XIV? Не заметить роскошь и пышность. Он не заметил. И как-то так ушел, и приняли это за недовольный, сердитый вид. Он оскорбил Людовика XIV. И тут на помощь пришел шевалье Дервью. Был знаток Турции, дипломат. Он, наконец-то, он первый догадался прочесть документы, грамоту, которая сопровождала Сулеймана Агу. И Сулейман Ага оказался не послом. И шевалье Дервью не нашел там турецкого слова, соответствующего слову «посол». Он был просто разведчик. На миллиметр был от страшного позора и осмеяния Людовик XIV. Но тут наступила страшная месть. Шевалье Дервью был отправлен к композитору Люли и к поэту Мольеру для того, чтобы написать нечто, что могло бы развеять через пародию, развеять эту ситуацию. И тут такая огромная турецкая сцена с маршем и с посвящением героя комедии, посвящением его в турки. И вы сейчас, я не хочу долго говорить, чтобы вы не забыли эту янычарскую музыку, слушая сейчас сцену Люли из комедии Мольера, которая была написана непосредственно, сыграна в Шамборе. Король хохотал до упаду, приходил туда, ну, я не знаю, несколько десятков раз он возвращался и заставлял играть в Шамборе эту пьесу. И потом она шла в Париже, король был в восторге, настроение у него сильно улучшилось. Напишите мне, как называется эта пьеса, где огромная турецкая сцена, посвящение главного героя якобы в турке. Как называется эта пьеса? А сейчас слушаем Люли. Узнаете много сейчас того, что вы слышали в настоящей турецкой музыке.
Thank you. Anabattista,
ja,
Zuellista,
ja,
Kopfisch,
ja,
Josita, Morista, Fronista,
ja, ja, ja,
Jok, 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 Star Pagana,
ja,
Luterana,
ja,
Puritana,
ja,
Bramina, Mufina, Zurrina,
ja, ja, ja,
Jok, 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 Mahometana, Mahometana, Como Camara, como Camara,
Giordina, Giordina,
Giordina,
Giordina,
Giordina, Giordina, Giordina,
Giordina, Giordina, Giordina.
Andrete per Giordina, ti pregare se noi cammina. Andrete per Giordina, ti pregare se noi cammina.
Абсолютно правильно написали многие, и первым это сделал Александр. Мещанин во дворянстве, господин Журден, которого играл сам Мольер, и если не осмеяли Людовика XIV, не попал в смешную ситуацию, то уж господин Журден попал. И он, мечтавший всегда о том, чтобы получить титул, получает титул от псевдотурков, псевдотурецкий титул «Мамамуши». И вот здесь вы слышали в этой сцене, якобы муфти, кстати говоря, в первой постановке пел, исполнял его роль, пел сам Жан-Батист Люли басом вот таким вот чудесным. Он выясняет, какого вероисповедания у нас этот человек. И тут перечисляет все, что только можно, узнает, что он магометанин, очень радуется. И вот на этом полуитальянском с какими-то вставками турецкими, которые... Шевалье Дарвье, знавший по-турецки, знавший турецкую музыку, знавший турецкие обычаи, передавал и Люли, и Мольеру, но в основном это идет на таком вот псевдо-итальянском языке. И Джордина, Джордина зовут Джордина. Король хохотал до упаду, Мольеру и Люли от этого было только хорошо, а мы с вами получили гениальную комедию, которую играют до сих пор, и вот недавно она была сыграна в прошлом году во Франции полностью, со всеми возможными интермедиями и турецким балетом. Да, кстати, и костюмы тоже подсказывал Шевалье Дарвье, он подсказал, какие должны быть настоящие костюмы. Вы представляете, какой это, какая роскошь это была. 1985-я смс-ка Курукина Романовы просит Александр. 1985-я смс-ка. Но сейчас мы с вами, вот видите, тут у нас тем, кто пишет, замечательно, Татьяна написала, что такое 1973-й. Мне 2,5 года, первое воспоминание, ругаю кота, он лез к гнезду. Все целы оказались, и кот, и птенцы, наверное, в гнезде. Татьяна, спасибо. А вот теперь другая история, более близкая к нам, но большинства из нас тогда на свете не было еще.
Вот так звук истории.
Это уже из детских подростковых воспоминаний, например, моего папы. Мой папа в 40-м году Было ему тогда 14 лет. И вот мы жили. Я там тоже в этой комнате жил. В коммунальной квартире невероятной длины и обширности. И туда приехал папин дядя прямо с финской войны. Дядя-танкист. И всю ночь рассказывал моему дедушке, папиному папе, рассказывал, как там было на самом деле. И дедушка говорил: ну, Вень, нет, ну что ты, ну так не может быть. Ну как это мерзли, как это вот замерзали, и что ж там было. Нет, ну мы здесь слышим совсем другое. Но подробно, целую ночь. Папа, естественно, делал вид, что спал. И слушал, что рассказывали. Я хочу сейчас дать вам две песни времен Финской войны. Потому что Финская война началась, конечно, понятно, что нужно было отодвинуть границу, нужно было по договоренности с Германией осуществить свое право контроля над Финляндией. Германия этому не сопротивлялась, надо было найти предлог, и предлог этот нашелся. Было обстреляны как бы советские позиции, и финны говорили, что мы не можем, мы специально по договоренности, мы отвели, ни одна пушка у нас не может дострелить до тех мест, которые вы указываете. Нет, вы стреляли. Давайте образуем комиссию по расследованию. Нет, вы стреляли. Нет, мы не можем этого терпеть. Ну, давайте как-то, вы сами приезжайте. И посмотрите, нет, ничего не было. И под предлогом этой последствии выяснилось, что это действительно была провокация, и обстреляно было с советской территории, советские же позиции очень ловко. И через несколько дней, это было 26 ноября, а вот 30 ноября пошли на Финляндию. 2-го у станции, у местечка Майнила, это было пограничный пункт такой. А 2-го образовалось правительство, народное правительство Финляндской Демократической Республики, в тоже место небольшое, Терриоки, которое называется. И уже с этим правительством Советский Союз заключил мирный договор о дружбе, там торжественно. Есть фотографии, что Молотов точно так же, как и Сталин, тут присутствует, и Ворошилов стоит, и подписывает с руководителем это правительство, подписывает такой же пышный договор, как несколькими месяцами ранее подписывался договор с Риббентропом из Германии. И вот вступает Советский Союз, как бы освобождая Финляндию, освобождая финский народ. Даже были сформированы части. Взяли карелов, взяли из Карелии, финнов этнических взяли, из них формировали какие-то части, не такие большие. Но там быстро застряла Красная Армия в декабре уже. Ну вот скажите, пожалуйста, мне, пока вы будете слушать песню «Принимай нас, Суоми, красавица», как раз об освобождении финского народа от финского правительства, кто вот это самое замечательное терриокское правительство-то Демократической Республики Финляндской, кто его возглавлял? Назовите мне имя. Пожалуйста, слушайте «Принимай нас, Суоми, красавица». Слушайте эту песню братьев Покрас тогдашнюю.
За снятом подсоском он рябится, пограничный твой кругозор. Принимай нас, Суоми, красавица, в ожерелье прозрачный хозяй. Танки, широкие мостики, самолеты кружат по облакам. Невысокое солнышко осени зажигает огни на штыках.
Невысокое солнышко осени зажигает огни на штыках.
Мы привыкли продаться они, и опять мы на ночи поем. По дорогам и брошенным дедами разнесет свою славу свою. Чтоб запутать иранский народ, раскрывайтесь теперь нам доверчиво половинки широких ворот.
Раскрывайтесь теперь нам доверчиво половинки широких ворот.
Ни судам, ни пиздакам злодевым больше ваших сердец не смути. Отнимали не раз вашу родину, мы приходим ее возвратить.
Отнимали не раз вашу родину, мы приходим ее возвратить.
Мы приходим помочь вам расправиться, расплатиться с мечтой за позор. Принимай нашу обе красавица, пожалей прозрачный котел.
Принимай нашу обе красавица, пожалей прозрачный котел.
Да, вот такая песня. Кто же освобождал? Правительство освобождает вот от позора Финляндии так трогательно. Отто Куусинен. Судя по некоторым данным, он даже в Терриоках не был. Он просто как в Москве сидел, так вот и подписал под, здесь в Москве под объективами кинокамер и фотокамер. Подписал он договор с Советским Союзом. Владимир, это 2023-я СМС-ка. И просит он книгу о спасении Романовых, то есть дело Романовых или расстрел, которого не было. Да, ну, Финляндия как-то не согласилась с этим освобождением. И сейчас уже мне намекают на эту песню здесь и ждут ее. Эта песня, конечно, «Финляндия, Финляндия» с припевом «Нет молотов, нет молотов». Молотов обещал, что уже все будет хорошо, именно хорошо, и что скоро в Хельсинки будет Красная Армия есть мороженое. Но это неправда. Молотов, Молотов, ты не прав. Ты врешь даже больше, чем Бобриков. Слушайте замечательную песню, которую многие, я так думаю, слышали как перебивку в программе политических паразитов наших «Русский бомбардир». Но вот она полностью. И скажите мне, пожалуйста, кто же этот такой вот Бобриков, которого во лжи превзошел Молотов? А сейчас слушаем «Финляндия, Финляндия».
Finlandia, Finlandia, sinne taas matkalla oli Ivana. Kun Molotov lupasi on kaikki haroshi, huomenna jo Helsingissä syödään maroshi. Anjet Molotov, anjet Molotov, valehtelit enemmän kuin itse Bobrikov. Finlandia, Finlandia, Mannerheimin linjalla oli vastus ankara. Kun Karjalassa alkoi hirmu tulitus, loppui monen Iivanan puhepulitus. Njet Molotov, njet Molotov, valehtelin enemmän kuin itse Bobrikov. Finlandia,
Finlandia, Finlandia. Sitä pelkää voittamaton puna-armeija. Ja Molotovkin sanoi, että kaikki on chortvas mii. Tsukna aikoo käydä meitä kraivelistakin. Ai niet Molotov, niet Molotov. Valehtelit enemmän kuin itse Bobrikov. Uraalintaa, siellä onkin Molotovin torpamma. Sinne pääsee Stalinit ja muutti huijarit, politrukit, komissaarit ja petruskoijarit. Niet Molotov, niet Molotov, valehtelit enemmän kuin itse Bobrikov.
Да, вот такая песня, замечательная песня, чудесный, бодрый фокстрот, очень хороший, вот так и ответили. А, правда, эта война считается победоносной, потому что она закончилась миром, и границу отодвинули от Ленинграда, и еще кусочек там на севере получили, контроль над островами получили. Но несчастные люди, несчастные красноармейцы, которые, как писали в донесениях, которые просто на первом этапе в декабре, которые просто разбегались и сочиняли легенды о страшных кукушках, о финнах, которые сидели на деревьях. Но не сидели они на деревьях. Естественно, финский снайпер был на земле, в снегу, стрелял и отползал, а потом убегал на лыжах. Тепло одетые, немногочисленные финны сумели и отстаивали свою страну. И линия Маннергейма была не такая страшная, как вот говорит, 50 километров в глубину. Вот я смотрел здесь документальный фильм тогда, советский, после войны сразу сделал. Какие 50 километров? Маннергейм кричал после войны, ну что они пишут? Что они пишут? Какие 50 километров? Не было полутора километров даже, нигде ни на одном участке. Укрепления не достроили тогда. Но потом собралась с мыслями Красная Армия, перестали, например, поставлять свежий хлеб, одели в валенки, а после финской войны переодели, например, в ушанки. Вы представляете, чтобы если бы во Вторую мировую с этими зимами, в Великую Отечественную, вошла бы Красная Армия в суконных буденовках. Представляете, в чем дело? Вот такие дела. Бобриков, кто ж такой Бобриков у нас? Ну вот я бы хотел Виктора поощрить, который просто первым написал, что это действительно генерал-губернатор Финляндии, который много обещал финнам, но тихо-тихо и настойчиво-настойчиво Николай Иванович Бобриков проводил присоединительную политику, такую объединительную политику он проводил. И плохо это кончилось для него прежде всего. В 1904 году его застрелили. Его застрелили. Виктор, 2029. У нас 2029. Мы уже в будущее ушли с вами. Что? Книгу не просит. Нет, книгу. Виктор, мы телефон ваш знаем и все ваши координаты. Книгу какую из трех возможных вы у нас попросите. Вы нам напишите, успеете, или мы вам позвоним завтра, и завтра договоримся. Сейчас я хочу, чтобы мы с вами послушали, я думаю, что у нас хватит времени, мы послушали с вами Уинстона Черчилля. Это анонс следующей передачи. Следующая передача будет «Битва за Британию». Это знаменитая речь Черчилля «Мы будем сражаться везде». Черчилль, он начинает, вот этот фрагмент, он начинает с Наполеона, вы просто вслушайтесь в его голос. Он начинает с того, что Наполеон, конечно, нам повезло, что Наполеону не удалось пересечь канал, и высадиться на острове. Но вот это везение, что может повести, оно многих континентальных диктаторов как раз и ввергает в иллюзии, что можно завоевать наш остров. Наш остров завоевать нельзя. И вот знаменитый фрагмент, который вы услышите вот в конце этого отрывка, вы услышите знаменитый фрагмент нагнетания, что мы будем сражаться везде, мы пойдем до конца. Мы будем сражаться во Франции, мы будем сражаться на морях и на океанах, мы будем сражаться с все возрастающим доверием и все возрастающей силой в воздухе. Мы будем защищать наш остров. Пусть это будет стоить нам недешево. Мы будем сражаться на пляжах, мы будем сражаться на аэродромах, мы будем сражаться на полях. Мы будем сражаться на улицах, мы будем сражаться на холмах, и мы никогда не сдадимся. Послушайте Черчилля.
When Napoleon lay at Boulogne for a year with his flat-bottom boats and his grand army, he was told by someone, there are bitter weeds in England. There are certainly a great many more of them since the British expeditionary force returned. Sir, I have myself full confidence that if all do their duty, if nothing is neglected, and if the best arrangements are made, as they are being made, we shall prove ourselves once more able to defend our island home, to ride out the storm of war, and to outlive the menace of tyranny, if necessary for years, if necessary alone. At any rate, that is what we are going to try to do. That is the resolve of His Majesty's government, every man of them. That is the will of Parliament and the nation, the British Empire and the French Republic, linked together in their cause and in their need, will defend to the death their native soil, aiding each other like good comrades to the utmost of their strength. We shall go on to the end. We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender. And if, which I do not for a moment believe, this island, or a large part of it, were subjugated and starving, then our empire, beyond the seas, armed and guarded by the British fleet, would carry on the struggle until, in God's good time, the new world, with all its power and might, steps forth to the rescue and the liberation of the old.
И когда Черчилль сел на свое место после этой замечательной речи с нагнетанием «Мы будем сражаться везде и никогда не сдадимся», он, как говорят, повернулся к своему товарищу по скамье, товарищу по партии, и сказал: «Вообще мы будем сражаться обломками крикетных бит и разбитыми пивными бутылками, потому что все, что сделано в Англии, сделано хорошо и крепко, и мы никогда не сдадимся». Черчилль, следующая программа «Битва за Британию». Вам я желаю всего хорошего и желаю вам ничего не бояться. Всего доброго.
Программа «Вот так». Это звуки истории.